Валентин Сафонов. Землянка. Теперь уже и не вспомнить с достоверностью до мелочей, чтобы. Всякий новый день на вчерашний походил, ничем не радовал, только горя прибавлял. Что запамятовал, если утратил, а не главное было, не жгло. Главного до конца дней не забудешь. Из сказанного матерью в беседе. Пролог. Теперь, если и очень напрягать память, невозможно восстановить в мельчайших подробностях события того дня. Так много лет прошло с тех пор. Но и то правда, все 550 дней фашистской оккупации, пережитые селом, были похожи друг на друга. Так походят друг на друга унылые деревянные кресты на забытом погосте или обгорелые печные трубы на пепелищах. Утро того дня, как и всех других, начиналось в строгом соответствии с нормами New Ordnung, нового порядка. Утро. Сперва четыре тени, одна за другой, полосами легли на крохотное оконце, врезанное в покатую крышу землянки, и тут же исчезли. Тени от ног. Там наверху прошли двое. Затем постучали в дверь. Мать выгребала из настывшей печки золу. Заслышав стук, оставила совок в сторону. С надеждой шагнула к двери. «Валентин это! Вернулся?» Ворох заношенных шубеек, затасканных одеял и дерюжных подстилок на деревянных нарах пришел в движение. Отец, сидя, натягивал штаны, качнул головой, сомневаясь. «Не, Валька, другой кто-то. Там не один прошел. И калаш матят вон как, не по-нашему». «Я сам, сам отворю», — крикнул он, и мать подчинилась с неохотой. Отступила к холодной печке, прижалась к ней спиной. Застучали нетерпеливей, яростно. Из поперечины, перетянувшей хлипкую дверь, выскочил гвоздь, со скрипом выгнулась тесина. «Иду!» — поднялся отец и, глуша голос, объяснил. «Прикладом долбят ироды». Прихрамывая, заспешил к двери. На ходу тянул руки к вороту, норовя застегнуть рубаху. Пуговица никак не попадала в петлю, вырывалась из пальцев. Отец выругался шепотом и ударом кулака выбил щеколду. Попятился. Дверь распахнулась настежь. Холод синий волной подкатил к нарам, ожег лежавших на них детей. И тотчас три всклокоченные головы поднялись над семейной постелью. Три пары глаз уставились в дверной проем. Мать ждала у печки брюхатого камелька, сложенного из серых камней. Поверх холстинной ночной рубахи набросила она первое, что подвернулось под руку на нарах. А подвернулась короткая детская пальтишка. И теперь она силилась запахнуть на груди его полы и не сводила напряженного, не мигающего взгляда с входящих в землянку. Первым переступил порог Тишка Сумятин, староста. Посторонился, давая место немецкому солдату, нехотя стащил с головы триух. Солдат, высокий ростом, со шрамом на переносице и следами ожогов на щеках, прислонился к дверной раме, поставил винтовку перед собой, кованым прикладом на земляной пол. Левую руку в карман шинели опустил, правой винтовку задуло придерживал. «Дверь прикрой», — сказал ему отец. Солдат и бровью не повел. Пальцы его на руке были опоясаны перстнями и кольцами, лишь большой и указательный сиротливо белели на черном металле ствола. «Не успел еще награбить, чтоб всю пятерню прикрыть», — подумала мать, и вдруг догадалась. «Да ведь это, чтобы стрелять без промаха, так ему на крючок давить способней». Сумятин обвел взглядом стены землянки, обшитые горбылем и плашками. Не найдя иконы, покачал головой и водрузил триух на лысину. Кивнул в сторону ребят. «Вишь, галчата вылупили зеньки, а? Спали б себе, сопели во все дырки. Сон он чем хорош? Забот мы не ведаем во сне». «Чего пришли?» – спросил отец. На бритой голове его крупно выступили капли пота, губы дрожали. «Напугался», — решила мать. «Господи, зачем это их с позаранку принесло? Не с добром!» «За тобой пришли, хозяин. В момент собирайся. Приказано господину коменданту явиться. А коли приказано...» Сумятин выразительно вздохнул, покосился на солдата, всем видом своим давая понять, что уж он-то в этой истории ни при чем, что есть над ним высшая власть в лице коменданта немецкого гарнизона, и что распоряжение эти власти вынужден исполнять. «Рад бы, мол, и дать вам поблажку. Пройти мимо, не заметив, да вот и ко мне сторожа с винтовкой пришли. Всякий, мол, шаг стережет». «Как собраться-то? С вещами, без вещей?» Голос отца звучал глухо, надтреснуто. Достал отец из кармана замусоленный кисет и сложенный многократно газетный листок. Но цигарку крутить не стал, боялся махорку рассыпать. Ненужно вертел кисет в руках. На плоском лице сумятина, похожем на обкатанный ветром придорожный булыжник, заиграла обиженная улыбка.
«Да ты шо, с пересыпу, что ли? Вишь, чего выдумал, с вещами?»
«На работу хорошую, господин комендант, определить тебя хочет. А сам сыт будешь, и детишки галчат эти, он лупоглазые с голоду не попухнут.
Какая еще работа? Что за работа?»
«А мне, к примеру, сказать не велено. Там в комендатуре, значит, и узнаешь. Там тебе все расскажут и покажут». Мать шагнула от печки, встала перед Сумятиным, с собой огородив от него землянку, детей и отца. «Врешь, староста. Сына, вон как забрали, без вещей. Валентин уходил, тоже плели на день. Трое дён ни слуху, ни духу. Где сын?» Сумятин потупил глаза. «С обозом их проводили. Ни один твой пошел. И не токмо ребята, девки, к примеру, тоже. Доведут обоз до места, развернутся». «Врешь ты все, Тишка. Про сына-то врешь. И глаза свои бесстыжие не прячь. За отцом вот пришел. Хворый у нас отец, тифом переболел. Не оправился, еще не окреп. Куда ему работать? А может, ты его в дорогу какую снарядить придумал? А, Тишка?» «Был Тишка, да весь вышел. Господин Сумятин я», — с улыбочкой напомнил староста. «И не поймешь, то ли шутит, то ли всерьез за непочтение к себе осерчал. А мне не легче от того, что соврет. Тишка Сумятин или господин Сумятин? Ладно, не с тобой разговор». Староста протянул к ней руку, желая отодвинуть в сторону, в лицо увидеть отца. Мать брезгливо отступила на шаг. «Не пущу», — сказала она. «Всей семьей пойдем к коменданту. Хворый отец, больной». «Ладно». Отец набросил на плечи телогрейку. «Ладно, мать, авось». «Не пущу одного. Все вместе. Собирайтесь, ребята. Чего смотрите?» И тотчас, как ветром, сдуло ребят с нар. Двое мальчишек и девочка-подросток с криком вцепились в отца, цеплялись за рукава, за полы телогрейки, за штанины. Солдат подался вперед, уставился на девочку. Бретелька ночной сорочки соскользнула с ее хрупкого плеча, голубая лента, вплетенная в светлую косу, металась между незащищенных лопаток. Была девочка старше братьев, в свои 14 лет сложена крепко и надежно, только вот очень худая и бледна. «Зойка!» – прикрикнула мать, запахивая пальтишко на груди. И девочка поняла ее, разомкнула руки на шее отца, метнулась на нары под одеяло. «Цыц вы все!» – рассвирепел отец, униженный плачем детей. «Рано отпеваете!» Он стряхнул с себя мальчишек, хромая, шагнул к порогу, обернулся. «Хватит причитать. Авось обойдется. Бог не выдаст, свинья не съест. А слезой их не прошибешь. Им жалость неведома. Вишь, холоду напустили сколько. Все жилье выстудили. Ты, мать того, детей береги. Обросли он как. Облохматили. Уже вечером обкорнаю им лохмы-то». Пропустил перед собой старосту, остановился, дожидаясь, когда выйдет солдат. А тот вдруг подошел к матери. Схватил ее за кисть правой руки и рывком поднял руку вверх своим глубоко посаженным глазам. Тускло блеснуло на пальце узенькое серебряное кольцо, обручальное, стертое за 20 лет ношения. «Шлехт!» — с неудовлетворением изрек солдат. «Зер шлехт!» И отпустил руку матери, не понравилось ему кольцо. Пригнул голову, боясь удариться о дверной косяк. Убрался за порог. За ним, не оглядываясь, и отец ушел. «Господи, боже мой, что же это на белом свете делается?» – затосковала мать. «Незваные приходят в наш дом чужие люди, распоряжаются, как хотят, грозят оружием». Лишь бы отец сдержался, не вспылил там, в комендатуре, жгла беспокойная мысль. Вспомнилось не кстати, как давненько в парнях еще хаживал он на кулачке с самыми заядлыми драчунами, отчаянно бился из-за нее. Порох ведь взорвется, пойдет поперек, не сносить ему головы. Мальчишки тощие, оба голые по пояс, стояли босиком на земляном полу, дрожали, перезябнув. «Хватит кукситься!» — рассердилась мать, потирая запястье. «Вражина треклятая, как клещами ухватил! Одевайтесь, живо! Не то простуды наберетесь, вон, мурашки-то по коже! И бегите за соломой! Печку затапливать будем, завтрак готовить». Она подошла к оконцу, припала к стеклу. Малозаметные тени полосками легли на ее лицо. Тени от ног. Три человека прошли мимо землянки. Уходят чужие люди, уводят отца. Тихо выскользнули за дверь мальчишки. Приносить солому на растопку было их каждодневной обязанностью. Послаблений мать не делала. Чтобы выжить в лютой стуже, при постоянном голоде надо двигаться. От печки мать отошла, вытирая слезы на глазах. Солома, принесенная ребятами со двора, смерзлась, гремела спекшимися на ней ледышками, и они, ледышки, упорно не хотели таять в выстуженной печке. Долго не разгоралась солома, измучилась с нею мать. А потом вдруг выстрелил камелек сизым дымным клубом. Дым вышел из глаз слезы и забил от пола до крыши всю землянку. Снова нужно отворять дверь на улицу. Но уже горел, потрескивал в каменной печке жаркий огонек, суля тепло и скорый завтрак. Столбик белесого дыма над жестяной трубой привел в землянку Анну Григорьевну, дальнюю родственницу отца, по-семейному бабу Нюшу. Тихо стояла она в дверях, перекрестилась, и пока незрячие с уличного света глаза привыкали к сумраку, не решалась сделать шага вперед. Как всегда, к завтраку, с досадой подумала мать, прикидывая, что от горячей сковородной пышки придется отрывать совсем не лишний кусок. От ребят отрывать. И тут же устыдилась своей нечаянной жадности, пригласила: «Проходи, сватья, садись». «В ногах, говорят, правды нет». «Спасибо на добром слове, девка. Сяду я к теплу поближе, сяду. Весна на дворе, она мерзлась за ночь, душа заледенела». Бабе Нюше, выселенной из своей избы немецкими солдатами, не под силу было построить землянку. Спасалась она в старой картофельной яме. Осенью до холодов еще сколотил отец над ямой ящик из бросовых досок. Промазал его глиной, засыпал опавшей листвой и землей. Печку в таком жилище не поставишь, костерок запалить никакой возможности нет. Натаскала баба Нюша в звериную свою нору тряпья до соломы. Слепила кое-какое гнездо, а как от лютых холодов сбереглась, как стылую зиму пережила, одно ей ведомо. Не раз и не два звала ее мать переселиться в землянку, но Анна Григорьевна упрямо отказывалась. «Вам самим-то прожить под силу ли? А куда же еще лишний род?» Приводила она свои доводы. «Вот как станется такое, что не приду к вам утречкам, не проведаю, так знаете, замерзла я, аль померла, отмаялась. Хороните с легким сердцем, без надобности, я и Богу, и людям. В этой яме и хороните». Волоком подтащив табурет к печке, баба Нюша пристроилась на нем свое небольшое исхудалое тело, уткнула острые колени в горячие серые камни. Розовые отсветы пламени из-за плохо прикрытой дверцы падали на ее желтый пергаментный лик, на заостренный нос, и походила старуха на вылепленную из глины никому не нужную птицу-игрушку. В прежние-то времена до войны, еще до того, как немцы в село пришли, не переступала баба Нюша порога их избы без гостинцев для ребят. То пестрые конфеты, похожие на подушечки, принесет в узелке, то яйца в луковой шелухе, вареные от того коричневые, а то и просто по огурцу на брата. Пупырчатые, нежные, с грядки, в своем огороде сорванные. Еще запомнились ребятам помидоры, сочные, с розовой мякотью и тугая редиска. Мальчишки всегда шумно радовались приходу бабы Нюши и спрашивали: «Ты чего нам принесла?» Скучали, если долго не заглядывала. А сейчас они лежали на нарах, одетые в домашние вязки, шерстяные свитерки и штаны из чертовой кожи. Поверх тряпья лежали вплотную к печке. Грели босые ноги, молчали. Да и чего шуметь-то? Баба Нюша теперь по много раз на дню заходит, а все без толку. Пустая, без гостинцев. И в такой час попасть норовит, когда они за стол садятся. Только Зоя, не выдержав ожидания, шуршала в своем темном углу. Одевалась, причесывалась. Забулькал на камельке чайник. Горьковато и вкусно пахнуло от сковородки. «Ну вот, придвигайтесь к столу, будем завтракать», — пригласила мать, переворачивая пышку на сковороде. Упрашивать мальчишек не надо было. Мигом скатились с нар, уселись вокруг стола. Баба Нюша попросила: «Ты уж, девка, сделай милость. Сюда мне подай, не обессудь. Заледенела я, никак не отойти. И где, удивительно, муку ты сберегла? Пирогом вот хочешь побаловать? Какой там пирог? Какая мука?» — отмахнулась мать. «Отруби на четверть, на три картошка мерзлая толченая. Ребята вон вчера на огороде собирали, подтаяла где». Зоя подошла к столу медленно, не желая, словно бы села рядом с братьями. Коса вокруг головы венцом уложена, а мальчишки по плечо Зои. В повадках ее, в поведении так заметно обозначался переход от девчоночьей угловатости к близкой взрослости, к плавности и неторопливости в движениях, что каждый день прибавлялось у матери тревог. «Скоро заневестится», — переживала она. «Не кстати. Лучше б уж дурнушкой росла. Лучше б уж совсем неприметной, чтобы в глаза не бросаться». «Так нет. Наперекор войне. Материнским тревогам вопреки из невзрачного совсем недавно диковатого существа с мальчишечкими повадками становилась дочь красавицей». «Гляди-ка», — заметил вчера отец, — «Зойка тебя повторяет. Точь в точь такая. Как ты в девках была? Ох, будет ребятам присуха». «Чему радуешься?» — возразила мать. «Не те времена нынче, чтобы красоте радоваться. Женихи-то, где они? Которые в армии сражаются, может, и головы уже сложили, которых того хуже в Германию угнали в неволю. Одни гадюки зеленые вокруг». А сейчас подумала, что вот собирается отец вечером остричь мальчишек. Надо и Зойку заставить косу обрезать. Хоть и жаль, но зато красоты поубавится. Обжигая пальцы, мать ломала пышку на 6 кусков. На ребят не смотрела и без того знала, что все приковано, вцепились взглядами в каждое ее движение и будут ревниво следить до тех пор, пока всяк свой кусок не получит в руки. Старалась, чтобы поровну выходила, без обиды. Разлила по жестяным консервным банкам горячий кипяток, заваренный сухим липовым цветом. Еле угрюмо сосредоточена, и было какое-то странное несоответствие между постоянным чувством голода, которое носили они в себе много дней подряд, и этой замедленной сосредоточенностью. «Борька», — подстегнула мать самого младшего, — «ты чего так долго жуешь? Зубы болят? А если я раньше Юрки съем, тогда что, в рот ему смотреть?» Мать вздохнула. Кусок пышки, доля отца, его завтрак нетронутым остывал на столе. «Ой!» — вскликнула Зоя. «Ты чего?» «Юрка щиплется! Дарь по рукам!» Юрка смиренно опустил глаза к столу, только мочки от топыренных ушей порозовели. «Я нечаянно!» «Сыт, вот и воюешь!» — рассудила мать. «Поели, братцы? Ну-ка, марш на улицу оба! Да от дома далеко не отходите! И этому Альберту, черту безрогому, на глаза не лезьте!» «Юра, внучок!» — позвала баба Нюша. «Я вам тут принесла чего-тось!» Она долго рылась в многочисленных складках своей юбки, приговаривала, что вот, мол, запропастилась безделица и памяти уже нет. Вспомнить куда в торопях положила ее. Зажила бабка память. А ведь было ж время, псалтырь от доски до доски помнила. Ребята стояли перед ней на цыпочках, выжидательно тянули шеи. «Ура! Стекло зажигательное!» – закричал Юра, схватив, наконец, с бабкиной ладони выпуклую линзу. Борька немедленно обиделся. «А мне? Все ему и ему, а мне?» «Обоим, внучок, обоим. Возле ямы своей нашла». Юрка уже не слышал ее. Стремглав выскочил за дверь. И Борис, делать нечего, побежал следом. Зоя тоже вышла из-за стола. «Я к Беловым сбегаю. Может, чего новенького узнаю». Мать открыла дверь, поднялась по ступенькам наверх, огляделась. За калиткой было тихо, безлюдно. В их избе патефон с хрипом орал гортанную песню. Альберт с утра веселился. Через дорогу у Беловых курился дымок над землянкой. «Ступай, дочка», — разрешила мать, закрывая за собой дверь. «Только ненадолго, не задерживайся». «Приду, не пропаду», — Зоя на прощание чмокнула ее в щеку. Теперь они остались в землянке вдвоем. Мать и баба Нюша. Старуха поднялась с табуретки, шаркая подошвами разбитых валенок, подошла к столу. Подслеповато уставилась на тощий. Он уже парком изошел, опал кусок пышки. «Чего я, девка, вспомнила, друг? Отец-то где же? Неужто сыт к столу не явился?» Мать взяла кусок со стола, заворачивая его в полотенце, повернулась к бабе Нюше спиной. «Коменданту его позвали. Тишка Сумятин приходил, да еще солдат их не с ним. Позавтракать не успел». «А-а-а!» — вон протянула старуха. «Долгие годы, прожитые на земле жизни, сделали ее равнодушной к чужим горестям». «Вот еще!» — припомнила она ненароком. «Болтают на селе, слыхала, небось. На обоз немецкие партизаны за Пречистым напали. Многих немцев поклали, и наших, которые за ездовых были тоже». Полотенце с пышкой выпало из рук матери, мягко шлепнулось на пол. «А Валентин? С Валентином-то чего, знаешь? Не томи, говори сразу. Многих болтают, поклали. Пойду я, девка, за хлеб-соль благодарение тебе». Баба Нюша потопталась на пороге, привычно ожидая приглашения к обеду. Мать отрешенно сидела на табуретке, не видя ее. Старушка задумчиво посмотрела на сверток на полу, но поднимать не стала. Уходя, негромко вздохнула. Сомлела девка. А может, он и жив, Валентин-то? Всяко ведь языками мелют. Кому что на ум падет? Не слышит. Дверь-то поди, не надо затворять. Пусть ветерком продует. Холод гонял мурашки по ногам. А землянку мягко напоминала дивная, небывалая музыка. Откуда-то издалека приходила она полузабытая, нездешняя. Живой разговор весенних ручьев можно было разобрать в ней. Легкий звон бубенцов, с которым по вечерам возвращалась в село стадо. Сочную тишину близкой ночи. Да еще сквозь музыку ходики выговаривали замедленно. Туп-туп, туп-туп. Мать удивилась тому, что так отчетливо слышит их перестук. Ведь в избе они остались, те ходики, и давным-давно отсчитывают время не для них, а для Альберта. Рыжий Альберт занял дом под жилье для себя, под мастерскую хозяевам и на порог вход заказан. И вот поди ж ты, стучат себе ходики, и слышит она туп-туп, туп-туп. Только больно медленно стучат, будто каждая минута в час растянулась. И ногам холодно, спасу нет. «Отец!» — позвала она. «Дверь притвори!» «Расхлебенили дверь-то!» Отец не откликнулся. Молчун он и есть молчун. За всю жизнь трех слов не связал. А с тех пор, как немцы в село пришли, и вовсе рот на замок. Не откликнулся отец, но дверь послушалась, хлопнула сердито. Теплее не стало. Холод, путаясь в складках платья, все гонял мурашки по ногам, пробирая до костей. «Отец!» позвала она снова. Не услышав ответа, с трудом раскрыла глаза. Тотчас одно за другим стали на место, обрели реальность все события сегодняшнего дня. Отец не откликался, потому что нет его в землянке. Пришел на рассвете староста Тишка Сумятин и увел отца в комендатуру. Музыка она от Альберта патефон крутит. Альберт чаще других пластинки ставит. Они грохочут так, словно кто-то бочку железную по булыжнику перекатывает. Или в кованых сапогах по крыше бежит. Но если такую вот завел, грустную и красивую, значит, запсиховал немец, по дому тоскует. А уж теперь лучше постеречься, не попадаться ему на глаза, не то быть в беде. Ветер в щель между косяком и дверью замахивает. Баба Нюша уходила и по немощи своей не прикрыла дверь плотно. Неясно только, как ходики она расслышала. Далеко ведь они ходики-то. А стучали, стучали, туп-туп-туп-туп. Мать поднялась с табуретки, чтобы кликнуть ребят и дверь прикрыть. Сделала шаг и снова на табурет вернулась. Ноги не удержали ее. Страшной болью захватило сердце. Так вот оно что, поняла мать. Причудились ходики, сердце свое я слышала. Поняла и перепугалась. Не боли другого. Хватит ли у нее сердца, силы? Не Насте пережить, дождаться, когда немчуру из села прогонят. Приключись с ней что? Вся семья потеряется. Во второй раз на нее злая напасть обрушилась. Первый приступ случился 7 месяцев назад, в тот день, когда Альберт освобождал для себя их избу. Проще говоря, выгонял их на улицу. Тогда она укладывала в узел простыни да полотенца все то, что на скорую руку прихватить можно. Отец, Валентин и Зоя были во дворе, вымеряли место под землянку, а Юрка с Борькой, дожидаясь ее, затеяли восьню в сенях. Укладывала на узел, прислушивалась к ребячьим голосам за дверью, а рыжий, плечистый Альберт вокруг да около ходил, как, прости господи, пес на цепи привязанный. Юрке, видать, любопытно было на немца поглазеть. Время от времени отворял он дверь, просовывал в избу свой вздернутый носишко. Мать шикала на него. Альберт незлобиво усмехался, а сам следил за ней. Протянула руку за подушкой, вырвал подушку. Снова на постель швырнул. Поняла, сам на подушке спать желает. Пуховая подушка, мягкая, в девичестве ее приданное собирала. Хотела в замешательстве ходики со стены снять. Древние ходики от матушки покойной остались. Зеленый попугай на циферблате от старости почернел. Рядом с гирькой для точности хода глиняная свистулька подвешена. Когда-то мальчишки у тряпичника выменили. Затем, зачем немцу такая рухлядь? А нет, пальцем Альберт погрозил. Не смей, мол. Тут Юрка снова дверь открыл. «Ма, Борька на двор просится!» «Сведи!» — сказала тихо. Альберт должно прискучило сторожить бабу. Вышел в сени и только вышел, резанула тишину с криком ребячьим. И тут же оборвался вскрик и хлопнула 2 раза, гулко и раскатисто. Выскочила она в сени, в спину Альберту уткнулась, ноги расставил, пистолет в руки держит. А ребята прилипли к стене, ни живы, ни мертвы. оба обомлели, а над русыми головенками ихними две аккуратные дырочки в шершавой доске. Пыльные солнечные лучики сквозь них пробиваются. Схватила она мальчишек за руки и скатилась вместе с ними с крыльца. «Пропади пропадом все добро!» Тогда во дворе и упала злая боль на сердце. Первый раз за все 38 прожитых на белом свете лет. «А сейчас-то с чего не понадеялась?» «Палька», — припомнила она, — «про обоз свать я говорила, про то, что побили партизаны многих. А Валентина за что же? Не своей волей с ними пошел. Заставили. Мальчишка, молоко на губах не обсохло. 17 нет. За что мне мука такая?» Он трудно появлялся на свет, ее первенец. Куда труднее, нежели все остальные. На много часов затянулись роды. Повитуха Аграфена Трофимовна, приняв, наконец, младенца, привычной рукой шлюпнула его по голому желтому тельцу. И не услышала в ответ крика, и сама растерялась. «Ой, девка!» – запела. «Не жилец парень-то! Хилой, мозглявенький! Шел не головой, плечиком! Помрет!» Обессиленная, она не сразу поняла повитуху. Мокрая простыня углями жгла ее тело. Потолок над головой был необразимо широким и серым, как небо в мокрый осенний день. А за стеной июль стоял. Черные мухи роились в раскрытом окне, кружили над постелью. Но когда сквозь немилосердную боль и душевную глухоту уразумела она сказанное повитухой, даже возмутиться не смогла. Прошептала, с трудом разорвав воспаленные губы. «Как ты можешь говорить такое?» Аграфена Трофимовна склонилась к ней. Рябое лицо в тумане, едва проглядывают плоские, словно бы размытые глаза. «А ты не серчай, не серчай. Покричишь по-тепленькому, а там и забудешь. Дело мокрое». Вот тут-то, после таких ее слов, и подал он голос. И с этой минуты целый год не умолкал. Орал днем, орал ночью. Капризничал, не брал грудь. Кормила, мучилась, в конец извелась с ним. Зарок давала, чтоб еще одного родить, ни за какие коврижки. Но это потом было. А тут, услышав, как кричит он, на высочайшей ноте до звенящей боли в ушах, ну чисто заяц подранок. Неожиданно для себя самой засмеялась. Он какой голосистый. «Может, очухается», — сомневалась Аграфена Трофимовна. «А не просто ему жизнь достанется. Намаешься ты с ним». Как в воду смотрела. Накаркала старая беду. Может, отца в комендатуру затем и позвали, чтоб черную весть о Валентине объявить. У Тишки-то глаза бесстыжие, вон как бегали. Боялся и правду сказать. А почему тогда солдат с винтовкой приходил? Разве на такой случай одного Тишки мало? Нет, не затем увели отца. Говорят, за каждую встрепку, которую им партизаны дают, расстреливают немцы ни в чем не повинных мирных жителей. И мужиков, и баб, и малых детей не щадят. Так что заложники отца взяли? Мало им, Валентина. Она снова поднялась с табурета. Надо бежать в комендатуру. Надо узнать, что там с отцом. И что с Валентином случилось? Может, хоть тело его разрешат взять для похорон? Не оставят волкам на съедение? Сил хватило лишь на то, чтобы сверток с полу поднять и до порога дойти поплотнее, захлопнуть дверь. Целое утро печь топила, сколько соломы сожгла, а все на ветер. И Зойки как на грех нету. А ведь сказано было, не задерживайся, и ребят во дворе не слышно. То разгайкаются, удержу на них не сыщешь, а тут примолкли. «К обеду», — сказала она вслух и прислушалась к своему голосу. Он слабый был, неуверенный. К обеду все соберутся. И отец придет, и Зоя, и ребята прилетят. Как же иначе? Вот посижу немного и начну обед готовить. Музыка там в избе стихла. Альберт снял пластинку с патефона и снова застучала. Туп-туп, туп-туп. Но это уже не сердце. И не ходики, конечно. Немец за работу принялся, включил движок. Чинили аккумуляторы для машин и танков. Полдень. Когда ступишь за порог землянки, взглядом упрешься в отвесный, неровно обитый лопатой пласт глинозема. Он влажен и оттого темен. Чтобы оказаться во дворе, надо сделать еще 5 шагов. Вверх по 5 глиняным ступенькам с намертво втоптанными в них дощечками. Стоять на самой нижней дощечке у порога, в яме стоять. Ничегошеньки не разглядишь отсюда, разве небо над головой. Сегодня одно синее, омытое дождем, и ни единое облачко не пятнает его чистоты. Весна. С дна ямы от порога небо видится бездонным и бескрайним и чуточку непривычным. Как черви дождевые живем. Стало страшно, в землю схоронились», — высказался отец в тот день, когда вселялись они в землянку. Было это осенью, 7 месяцев минуло, как было. Тогда небо пряталось за сплошняком черных туч, и ливни каждый день врывались в их жилище, лихо перемахивая все 5 глиняных ступенек. А вот не думалось, не гадалось, и зиму в землянке пережили под наваленным на ее крышу снежным сугробом. И гляди-ка, весна пришла. Как не зеленела душа за зиму, все радостней ей, все теплей и надежней. Мать отдышалась, собралась силами помаленьку, опасаясь споткнуться, упасть, держала ноги непривычная тяжесть. Помаленьку одолела все ступеньки наверх. Вот она, рукой подать ее изба. Может, 20 шагов до нее, может, и того меньше. Строились на 4-м году, как в колхоз вступили. Из лесу с хорошей делянки возили крепкие смолистые бревна. Отец с прилежностью ошкуривал их, и там, где оставлял топор случайную зазубрину, оплывали бревна желтым прозрачным янтарем. Летнее солнце высушило янтарь, легкостью и прозрачностью напитало сруб. Звенел топор в отцовских руках. Был отец весел и бесшабашен. Наверное, от того, что плотник с самых детских лет умелец. Впервые в жизни ставил он избу себе, своей семье. «Ты, мать, это поберегись, уйди!» — покрикивал он, когда хваталась она за бревно, желая помочь ему. А до того, как сруб поднять, фундамент клали из дикого самородного камня валуна. Брали камень в поле за околицей. До сих пор лепятся к его шершавым бокам ржавые лишайники. Грудью, наваливаясь на лом, отдирал отец приросшие к земле неподъемные булыжники. Но виду, что ему трудно, не подавал. Только ее придерживал. «Уйди, баба! Человека в себе зашибешь. Сам управлюсь». Была она тогда тяжела Юркой. Он и приспел на новоселье. И младшего Борьку в этой избе из больницы доставили. Только Валентину с Зосей не повезло. Принимала их повитуха в старом развалинном домишке, в том самом, который от свекрови молодым достался. Одно название было «дом», а так курятник, не этому чета. Отсюда, от землянки, мать видела только высокое заднее крыльцо и заднюю стену с просторным в резных наличниках окном. Лицом своим с 3 окнами по фасаду изба она крайняя в селе изначально оглядела на желтую, размытую вешней водой дорогу. Там через дорогу, в такой же, как и у них, землянки, ютятся Беловы. Она хорошо видна от калитки их пристанища, потому что стоит не в ряду других, а на отшибе малость. Черный приплюснутый, обложенный дерном холмик, перевернутый чугунок с выбитым дном, над ним труба. Земля во дворе подсыхала, курилась испариной и четко рисовалась на ней паутина тропинок. Скатываясь с избиного крыльца, разбегались они в вишенник и смородину, к погребу и калитке с забором, к воротам. И лишь землянку не вязала тропка с крыльцом. С тех пор, как хозяин в избе стал рыжий Альберт, вход туда заказан и матери, и отцу, и ребятам. Тихо во дворе, молчит у крыльца движок, черная чугунная машина со множеством медных краников и трубок. Когда Альберт чинит аккумуляторы, заряжает их, движок пыхтит, не умолкая, и до того входит в раж, что начинает разгневанно подпрыгивать на месте. Сердито плюется горячим маслом и кипятком, выбрасывает из трубы клубы грязного дыма. В такие минуты он очень похож на своего хозяина, на Альберта. Сейчас движок молчит, а на крыльце стоят громадные черные ящики, аккумуляторы. И в окне дома за синими тюлевыми занавесками тюль перед самой войной мать купила в сельмаге. Никакого движения. Наверное, Альберт отремонтировал эти самые аккумуляторы, вынес их на солнышко и убыл доложить начальству о сделанной работе. У движка под самой выхлопной трубой лежит пучок соломы, прикрытый старой газетой. Какое-то промасленное тряпье рядом в кучу свалено. Мать подивилась неаккуратности немца и забеспокоилась. Чего это он, однако? Искра упадет, весь дом спалит. Но убрать сама не решилась. Он бешеный, Альберта. Лучше уж тихо показать ему, когда вернется. А Юрки с Борькой так и не видно. То день-деньской крутятся у забора, то вовсе с глаз пропали. Горьковатым ароматом веяло от вишенок. Почки на ветвях набухали, вот-вот начнут подстреливать. Где-то неподалеку, за сырым и местами заснеженным лугом, который начинался от дороги, да за ближним лесом бухали орудия. Бухали негромко и не опасно, не нарушая тишины, будто бы почки на деревьях раскрывались. Там от села в 6 километрах проходит линия фронта. Пушки каждый день гремят, к ним в селе привыкли. «Пойду к Беловым», — подумала мать. «Зойку прогоню, засиделась». «Да, может, им известно что. Может, обожгло страхом. Зойка о Валентине все разузнала и домой боится идти». Ожидание вконец истомило ее. А хуже ожидания — неизвестность. Не дает покоя мысли о Валентине. «Пока сама не увижу, не поверю, что нет его в живых», — твердит она себе. «Свадья и набрешет, недорого возьмет. Только ведь не с потолка же. Шаги у нее медленные, неуверенные. А идти нужно. Нинку Белову, она 3 годами старше Зои, тоже взяли в обоз за ездовую. Не посмотрели, что девчонка. В одночасье с Валентином повели их. Неужто и с ней что?» Она успела дойти до калитки и остановилась, услышав приглушенный разговор за спиной. «Ушла мама!» Не сдерживая радости, в голосе возвестил Бориска. «Тише ты, разорался!» — прикрикнул на брата Юрка. Обернулась. Две фигурки вынырнули из-за угла дома. Смаху шлепнулись на сырую землю, поползли в кусты смородины. Играют в проклятую войну, мальчишки штаны протирают. Только от матери чего им беречься? Громко хлопнув калиткой, вышла на дорогу. Шальной ручеек бросился ей под ноги, и мать остановилась, примериваясь, как лучше перешагнуть через него. Что же это они от меня хоронились, не давала покоя мысли о ребятах. Недоброе затеяли, надо поглядеть. Тихо, без стука вернулась она во двор. Обошла избу кругом, задержалась на углу у крыльца. Сыновья стояли на коленях у движка спиной к ней. Вытянув руки, колдовали над пучком соломы, прикрытым грязной газетой. Тонкий лучик прыгал по газетному листу. Бумага чернела и коробилась там, где он пробегал, занималась огнем. Едко и на расстоянии ощутимо пахнуло горящей ватой. Дымилась, наваленная в кучу тряпье. Мать ухнула, выбежала из укрытия. «Вы чего тут?» Ребята вздрогнули, вскочили на ноги, готовые задать стрекача. Но увидев, что это мать, успокоились. «Штаны у обоих мокрые, в грязи». «Мы так, играем», — виновато улыбнулся Юрка. «Мы ничего». Борис укрылся за спиной старшего брата. «Мы играем», — подтвердил он серьезно. «А ну, покажи руку». Юрка послушно вытянул руку, разжав кулак. На ладони лежал выпуклый кругляш увеличительного стекла. Мать схватила стекло. Оно было теплым, горячим даже, спрятала в карман телогрейки. Господи, одно к одному. Все несчастья сегодня бабка к нам в дом тащит. На помойку ее игрушку эту, на помойку. Ну-ка, живо бегите домой, чтоб духу вашего здесь не было. Снимайте с себя все, что на вас есть, стирать буду. Да из поднего снимайте. Сама принялась яростно затаптывать тлеющие тряпки. Уходила, остывала боль в ногах. А тряпки никак не хотели гаснуть, тлели, чадили. А уже с одной на другую перелетали синие змейки пламени. Острыми языками жалили выхлопную трубу. Тогда мать, обжигая руки, схватила в охапку и тряпью, и солому, и грязный газетный лист. Метнулась с ними за землянку к помойной яме, швырнула все в темную воду, чтобы и следа, намека мелкого на пожар не оставалось. Потом вернулась к движку. Быстро и с тщательностью прибрала все, что могло навести на мысли о костре. И копоть на трубе рукавом стерла. Сходила, называется, к соседям, вызнала новость. Да за этими разбойниками глаз и глаз нужен. Что, если бы не она? Если бы Альберт, дьявол, рыжий, калитку первым открыл? Подумать страшно. «Выдеру, как пить дать выдеру. Небо совчинку покажется», — проговорила мать. Ребята голышами сидели на нарах, прятались за полушубками и пальтишками, покорно ожидая своей участи. Скуластые, большеухие, потлатые. Воробьи несмышленыши. Какой с них спрос, пожалела она. Быстро поставила на скамью цинковое корыто, выплеснула в него 2 ведра воды, побросала туда ребячью одежонку. «Пусть замокает», — сказала. «А сейчас щелок кипятить будем». Минуту присела к сыновьям, обхватила их за плечи, притянула к себе. «Кто вас этой игре научил?» — спросила как можно ласковее шепотом. Юрка дергался, вертел головой, силясь освободиться от объятий. Борис доверчиво ткнулся губами в ее ухо. «Валька говорил, что таким стеклом, что хочешь поджечь можно». «Уж я ему!» — сорвалось с языка. Но, не договорив, мать замолчала. «Тарахтит и тарахтит, а шуши болят», — говорил Борис, повторяя чьи-то взрослые слова. За ее спиной Юрка ткнул брата кулаком в бок, мол, болтай да знай миру. «Вот придет отец, задаст тебе трепку», — пообещала мать старшему. «Диверсант какой нашелся! Юрка, Юрка, сынок ведь большой ты уже, шутка сказать, 9-й год человеку. Я в твои годы гусей у кулака пасла с утра до вечера. А тебе все безделье, стекла эти, железки, стрелялки. Не сносишь головы. Юрка шмыгнул носом. Нет их гусей-то, фрицы всех постреляли. А когда папа придет? Когда-когда? Откуда я знаю? Соскрепили ворота. Тяжелый грузовик въехал во двор. Топали по крыльцу, громко переговариваясь и смеялись чему-то солдаты. Грузили аккумуляторы на машину. Выделялся голосом Альберт. Видать, доволен был, что сделал работу. Пристроив на скамье корыто, стирала мать ребячью одежонку. Негодовала вслух. Надо ж так изволандаться. Третью воду меняю, а она все чернее черемушки. А про себя понимала, что все равно, уж коль весна нагрянула и сырость во дворе, и ручьи по дороге бегут, от грязи спасения не будет. Мальчишки сидели на нарах, озабоченные тем серьезным и неловким положением, в которое невзначай попали. Им на улицу хотелось, там и солнышко припекает, даже вон в землянке светлее и теплее стало. И можно чурки деревянные, кораблики пускать по ручью, чтобы плыли далеко-далеко, обгоняя друг друга. И столько еще интересного открывается весной. Стоял снег на взгорке, на том самом месте, где стояла когда-то ветряная мельница, и открылся каждому проходящему старый окоп. Мельницу осенью артиллерийский снаряд сжег. Одни каменные жернова остались, обгорелые, потрескавшиеся. Если вечером, когда потемнее, шарахнутся по такому жорному железякой, брызнут во все стороны колючие искры. А вокруг окопа, залитого темной водой, видимо-невидимо патронов, боевых, не расстрелянных. Лежат себе, поблескивают в глине. Собрать бы их сейчас да подсушить на солнце, а потом костер запалить. И в огонь эти самые нерастрелянные, ох, и забабахаю, расшвыривая жар костра, взвизгивая отлетающими от гильз пулями. А еще лучше гранату в костер положить. Вот это жахнет. До самого синего неба пламя подымется. И яма на месте костра будет куда глубже, чем старый окоп у мельницы. Чем даже их землянка. Много интересного на улице весной. Только вот дождаться, когда штаны высохнут. Беда прямо. Пересменки никакой нет. Вся одежка в сундуке осталась. А сундук, как в той старой сказке, за семью печатями у Кощея Бессмертного. В избе, то есть у Альберта. И в избу проклятый Альберт не пускает. Да уж. С голой попой без штанов не больно поскачете, насмешливо посочувствовала ребятам мать. И братья, смущенные, притихли, сообразили, что увлеклись, размечтались вслух, наговорили много такого, чего взрослым знать вовсе не обязательно. «А я вот нарочно не стану штаны ваши сушить», — подразнила мать, — «чтобы сидели дома с утра до вечера и не носились по оврагам». Борька глаза сузил, наморщил нос, сейчас захнычет. «Юрку так просто не прошибешь», — нахмурился, посмотрел на нее из-под лобья. «А я отцовы надену и удеру», — и толкнул младшего. «Не реви! Нарочно это она!» «Все-то ты понимаешь. И вовсе без штанов удрать у тебя не задержится», — согласилась в душе мать. «Упрямство батина, хоть кол на голове тиши. Только поречистей ты и душа нараспашку. Доброты в тебе много». Сложила на руку мокрое белье, вынесла во двор, развесила на веревке. Во дворе по-прежнему тихо и солнечно было. Распахнутые настежь чуть покачивались на петлях створки ворот. В глубоких колеях, продавленных грузовиком, накапливалась желтая вода. Черной тенью, маленькая, сгорбленная, выросла у калитки баба Нюша. «Ко времени ты, сватья!» — обрадовалась мать. «Мне ребят не с кем оставить, шкодят. А надо в комендатуру сбегать, что-то отца долго нет». «Не случилось ли чего? Так ты погляди за ними». Старушка подошла ближе, подняла на мать водянистые, невидящие глаза. «Гадала я, девки». Карты раскидывала. Сказали карты, что жив наш Валентин, что миновали его головушку беда и лихо. Три раза на Вальта Бубен выходила, жив. Ой, так ли, не верится прямо. Жив девка, мне карты не лгут. В карты мать не верила, в бабкино умение гадать и подавно. Как это она, незрячая, почти даму от Валета отличает. И все же, что там ни говори, затеплилась в душе надежда. Может, сердце вещун бабе Нюше добрую весть подает. Вот и у нее предчувствие такое. Облетела злая пуля Валентина стороной. Спасибо на добром слове, сватья. Так ты поди в землянку-то. Ребят покормишь, сама поешь с ними. Картошка в чугунке. А я быстренько, я мигом. Жив, твердила баба Нюша, ковыляя в землянку. Жив, соколик. Жив наш Валентин. Жив, повторяла про себя и мать, перебираясь через дорогу в землянку Беловых. Нашла, сватюшка, повод к обеду приспеть. Да чего ж это я на нее? Жив. Конечно, жив. У Беловых было пусто. Лишь дед Андрей в белой холстинной рубахе и белых холстинных портах дремал на широкой скамье. Сонная муха ползала по его затянутой мохнатой сединой щеке. И, видать, ничуть не беспокоила деда. Мать легонько потрясла его за плечо. Старик раскрыл глаза, обрадовался живому человеку. «Ой ли, молодуха! Зойка была у вас?» – закричала мать. Дед Андрей был туговат на ухо. «Была, как не быть. Ушла давеча. Еще ушла. А сама-то где хозяйка-то? Шила на мыло меняет, шубу за картошку понесла. Садись, молодуха, побудь со старым. Бросили меня. Все скучно одному. Живу вот чей-то век заедаю. Давно помереть пора, все мысли передумал, все слова, какие на этом свете есть, переговорил. А все неохота помирать-то. Увидеть светлый день желаю. А там ладно, согласен. Да куда ж ты бежишь-то? Некогда мне сегодня, ты уж не серчай. Будь все по-иному, в другое время не стала бы она обижать слова охотливого деда. Посидела бы возле, о болезнях его пораспросила, утешила. А ныне сразу трое с ума не сходят. Зря они утром отца послушали. Вместе надо было к коменданту идти. Где одного казнят, семью, может, и помилуют. А Зойка, дуреха такая, служница, поди на дальний конец села наладилась подружек своих проведать. Дойдет ли, добежит. Солдаты немецкие, они не больно церемонничают на возраст, на то, что малолетка перед ними, не смотрят. Вон как тот со шрамом на переносице утром глаза липучие пялил. Говорили бабы, что в районном центре, где теперь управа волосная, прямо на улицу облаву устроили. Девчушек таких по 15-16 годочку похватали средь бела дня и в товарных вагонах в Германию увезли. Дорога к комендатуре в гору шла. Занятая горькими мыслями, мать забыла про боль в груди, про тяжесть в ногах, одолела подъем, не заметила. У комендатуры женщины сбились в толпу. С узелками в руках, одетые в черное, молчаливо переминались с ноги на ногу, будто рано похороны собрались и ждали, когда наконец вынесут покойного из дому. И неприятно тревожным и необоснованным было это затянувшееся ожидание. «Вы чего тут, бабы?» – подошла к ним мать. Увидела паню давнюю, свою подружку, в девках хороводы вместе водили. Ей тут же вопрос задала. «Ты, пань, чего здесь ждешь-то?» Та взглянула на нее, будто бы впервые увидела, и промолчала в ответ. В уголках ее глаз дрожали слезинки. Тогда мать поднялась на крыльцо комендатуры. Молоденький часовой в каске чуть наклонил винтовку, загораживая дорогу. «Пусти, милок, пусти, Христа ради, через силу, стараясь улыбкой задобрить солдата, попросила мать. Мне к господину коменданту надобно». Солдат покачал головой. «Найн! Да пустишь ты, истукан!» — схватилась она, задула винтовки. Дернув винтовку к себе, свободной рукой солдат толкнул мать в грудь, и она скользнулась на мокром крыльце, прокатилась по ступенькам, села в грязь, в лужу, а часовой снова вытянулся в струнку. Застыл у двери, серьезный, с красивым неживым лицом фарфоровой куклы и немигающим взглядом. Прям истукан истуканом, хоть бы ухмыльнулся идол каменный, бесчувственный. Она поднялась, отряхиваясь, выкрутила подол юбки, грязная вода насквозь пропитала нижнюю рубаху. Шерстяные чулки стекали за голенище вяленых сапог, холодно обжигая тело. Отчетливо понимая, что делает недозволенное, непростительное, мать снова шагнула на крыльцо. Поднялась на одну ступеньку, на другую, часовой, заученно выбросила винтовку вперед, острие плоского штыка, ткнула матери в грудь. «Цурюк!» — крикнул часовой. «Чего на рожон лезешь? Нечто он понимает. Предъявет и не поморщится, дерьмо зеленое!» Со злостью осудил ее, а заодно обругал и часового одинокий бабий голос из толпы. И мать отступилась, отодвинулась от крыльца и от боли замешалась в толпе, возбужденной, налитой яростью. Терзалась вопросом, чего ради они тут собрались с узелками в руках, кого и чего ждут. Из-за высокого в два человеческих роста забора, примыкавшего к комендатуре, все время доносился глухой непонятный ей ропот. Но вот отрывистое зло прозвучала команда, ворота распахнулись и на улицу. В окружении конвоиров вышла колонна подростков. Почти мальчиков, ровесников ее Валентину. Бабы взвыли в голос, тесня и отталкивая друг дружку, бросились к колонне. Тянулись к ребятам руки, норовили обнять их. Солдаты били по рукам прикладами. Падали и под ногами с хрустом растворялись в грязи белые узелки. И ее затерло. Понесло на плечах других, закрутило в этой круговерти. И она тянула руки к подросткам, хотя не была в колонии ее родных, близких. А потом ее оттеснили, отбросили в сторону, но она осталась на обочине дороги. Дула на обожженный ударом приклада пальцы, и вдруг всего на мгновение встретилась взглядом с безумно расширенными глазами пани. «Куда это их?» — показалось, что спросила шепотом, что за этим криком, гамом, воем не расслышала паня ее голоса. «В Немеччину!» — криком ответила паня и зарыдала. «Твоего здесь нету, не видать твоего!» «Моему, может, сейчас еще хуже, а может, и вы в живых-то уже нету», — хотела сказать она. И не посмела, промолчала. Разве поймет ее паня в эту минуту? И разве же есть такая мера, которой можно сравнить глубину материнского горя? Краем глаза увидела, как, натягивая на руки белые перчатки, рысцой сбежал с крыльца комендатуры высокий длинноногий офицер. Комендант, как торопливо, низко пригнув голову, садился он в машину. Как суетливо закрывал за ним дверцу староста Тишка Сумятин. И послушный кивку офицера тоже плюхнулся на заднее сиденье приземистого легковика. Машина, разбрызгивая грязь, взяла с места. «Зачем я шла сюда? Как я стану с ним разговаривать? О чем просить?» — недоумевала мать, глядя вслед машине. «Без толку все. Им не станут они слушать меня. Им дела нет до нашей боли. А Тишка Иуда выжить хочет. Ну, погоди, пес, взойдет солнце над нашими воротами». Колонну погнали под гору, по дороге, которая крутым изгибом лежала возле ее дома. Подростки шли, понурив головы, не глядя по сторонам, не имея сил разорвать тонкую цепочку из зеленых мундиров и черных автоматов. Впервые в жизни раз и навсегда уходили они от родных изб, в которых выросли. От матерей, которые тащились следом, спотыкаясь, падая, проклиная судьбу, от нестерпимого яркого весеннего солнца, которое нынче для них зажглось. Мать тоже брела в толпе женщин и отстала от них, только поравнявшись со своим домом, и задержалась у ворот. Тут из цепочки конвоиров вышло несколько солдат. Бестолково замахали руками, показывая женщинам, что дальше им идти нельзя. «Хоть проститься дайте, ироды!» «Обнять на прощание!» — взголосила паня. «Сынок, кровиночка ты моя, не допускают к тебе!» «Найн! Найн, матка! Век! Цурюк!» Тупо, как покрикивали солдаты, отталкивая женщин. «Мама, милая, не плачь, стыдно!» «Убегу я от них, мама!» — крикнула из колонны молодым, хрипловатым баском, и матери послышалось, что это пани, подруги ее сын, кричит. Смотреть дальше не хватало сил. Мать прошла во двор, сдвинула за собой створки ворот. На крыльце, подставив солнцу голую конопатую спину, блаженствовал Альберт. Френч и нижняя рубаха его висели на перилах. В ногах у Альберта стоял патефон, горкой лежали черные пластинки. Завидев ее, Альберт широко дружелюбно улыбнулся. «Матка! Алис Заргот!» Сложив кулак пальцы правой руки, вытянув указательный, выбросил руку вперед наподобие пистолета. «Заргот, матка! Фатер нет! Бах-бах, фатер! Капут!» Она хотела пройти молча, не унижать себя разговором с немцем. «Хватит!» — наговорилась. Но злостью царапнула душу. И злость оказалась сильнее ее желания. Остановилась. «Бесстыжие у тебя глаза, немец», — сказала невозмутимо, с ясностью выделяя каждое слово. «И всего-то ты врешь, жив отец. На работу его позвали, слышишь? Жив! Но!» Альберт залихватски щелкнул пальцами и поставил на диск патефона новую грохочущую пластинку.